8. На дне. Всего за полдня Федя повидал столько странного, что если бы он был взрослым, то, наверное, давно бы сошел с ума. Но, к своему счастью, Федя учился только в 5 классе, и сходить с ума еще было рано. Оказывается, в Троицком мосту тоже живут эрмиты. Это они каждую ночь запускают сложный механизм, разводят мост и открывают путь кораблям. Пока Иоанн с Федей пролезали между шестеренками и рычагами, Теодор забрался в самую гущу механизмов и сообщил оттуда. «Значит так, у дяди Пантона спрашивать не будем, куда деталь вставлять. Сами все сделаем, все починим, пусть порадуется». Ребята еще некоторое время плутали в недрах моста, пытаясь отыскать подходящее место для шара. И вот Теодор воскликнул. «Нашел! Сюда!» Он указал на зазор между 2 шестернями. «Сюда можно вставить! Доставай этот самый подшипник, Федя!» Иоанн уже было приготовился водрузить шар, как вдруг послышался встревоженный голос. «Эй, малой, ты чего делаешь-то? Этого не надо!» Иоанн обернулся и увидел своего дядю Пантона. Тот был, как обычно, с ног до головы выпачкан машинным маслом и копотью. Федя очень удивился, увидев на понтоне сияющий чистотой сине-бело-голубой шарф.
«Вы что это, ребят, выдумали? Мост мне сломать решили? Слышишь, пролет!»
Обратился дядя к совсем уж чумазому эрмиту, который появился привлеченный голосами.
«Мои племянчики с собой человек привели, да еще хотят тут диверсию устроить. Молодежь!» Коротко ответил пролет.
«Нет, дядя!» – начали успокаивать его ребята. «Это же деталь от твоего моста. Мы тебе ее принесли, чтобы его починить».
«Дай взгляну».
Пантон взял шар из рук Теодора, достал рулетку, измерил, потом понюхал, даже попытался укусить.
«Это не от моего моста. И вообще не от моста». «Материал не тот», – донеслось из угла, где немногословный пролет уже возился с какими-то железяками.
«Где взяли круглого?» – спросил дядя.
«В Эрмитаже, в форточку прилетел откуда-то», – грустно ответил Теодор.
«А, ну так и думал. Это снаряд. С Авроры».
«Давно это было», – задумчиво пробормотал Пантон. «Так что вам, племянники, туда теперь, к дяде Норду. И вот что я думаю. Пойдете напрямик по дну Невы».
«Точно! Ура!» – закричал Теодор.
Тут Федя вставил свое слово. «Возможно, эрмиты и могут ходить под водой. А я вот хоть и не пробовал, но думаю, что не смогу. Может, как-нибудь по-человечески доберемся до Авроры? На трамвае, например?»
«Что-то робок ты, парень. Нет в тебе эрмитской удали отваги», – подмигнул Федя Пантон. «Но это дело поправимое. Все за мной».
На случай, если вдруг захочется пойти напрямик до крейсера «Аврора» по дну Невы, а может и еще для какой-то цели, у дяди Пантона были припасены настоящие скафандры с круглыми шлемами.
«Да, кстати», – вспомнил Теодор перед самым погружением, – «дядя, у нас для тебя почта».
Сердце Феди замерло. Там, в рюкзаке, всегда находилось что-нибудь необычное. Пантон вынул из рюкзака почтовый конверт с 3 марками. На конверте крупными буквами было написано «Пантону от пролета».
«Спасибо! Жди ответа!» – крикнул дядя и помахал в воздухе письмом. А из глубины моста послышалось «А то!»
Вода в Неве местами мутная. И чтобы путешественник не заблудился, по дну протянуты толстые путеводные канаты. Так что если вдруг окажетесь когда-нибудь на дне Невы, сразу ищите ярко-оранжевый канат. Никогда не заблудитесь. Ребята шли по дну реки, разглядывая огромные старинные корабли, покоившиеся на песке, трюмы которых наверняка были полны сокровищ. Неожиданно над путешественниками повисло что-то огромное, темно-синее, с широченной улыбкой. «Это кит!» – закричал Теодор. «Вот здорово!» Кит игриво помахал плавником и весело, но неожиданно тонко пропищал. «Ки-ки-ки!» «Ух ты! И часто тут киты плавают!» – воскликнул Федя. «Это первый!» – Теодор уже отпустил канат, собираясь пуститься вдогонку за китом. «Единственный!» – поправил его Иоанн. «Он Заячий остров на плаву держит».